Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд в нашем эфире слово на Рождество Христово святителя Филарета, митрополита Московского, сказанное в 1824 году. Затем житие священномученика Никодима. Далее вы услышите авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И в завершении часа мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Веры Прохоровой «Посох паломника». Сегодня мы побываем в Свято-Троицком Александро-Свирском монастыре.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Слово на Рождество Христово святителя Филарета, митрополита Московского, сказанное в 1824 году.
«Сие же все бысть, да сбудется реченное от Господа пророком, глаголющим: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, еже есть сказаемо с нами Бог». Неоднократно замечает святый евангелист Матфей, что все обстоятельства и происшествия, которыми ознаменовалось рождение на земле воплощенного Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, были не просто стекшиеся обстоятельства и происшествия, но точные события пророческих предсказаний. Замечание важное не для одних иудеев, которые на то, что можно рассмотреть простыми глазами, не иначе хотели смотреть, как сквозь зрительное стекло пророков, но и для всякого, кто желает в перепутанных случайностями путях человеческих открывать следы провидения и в происшествиях мира усматривать дела Божии. Не очевидно ли Божие дело, когда предсказанное за несколько столетий точно сбывается, и особенно когда сбывается то, что по обыкновенным понятиям и соображениям представлялось несбыточным? Как будто на предстоящую пред очами указывает Исаия на преблагословенную Деву Марию: «Се дева», тогда как не только сия дева, но и ее родители и прародители не произошли еще на свет. «Се дева», — говорит он, — «в чреве примет и родит сына». Что глаголишь, пророче? Может ли дева приять в чреве? Может ли родившая быть девою? Если сие избыточно, как сбудется сие у народа, которому ты предсказываешь сие события? Если даже избудется, как может быть сие знамением очевидным, удостоверительным, какое ты предвещаешь? «Даст Господь сам вам знамение» — Исаия 7 глава 14 стих. Если ты подлинно видишь сию дщерь Давидову, на которую указываешь все дело, если видишь ее в отдаленном от родины Давидовой и в презренном Назарете, в сиротстве, в убожестве, без всяких знамений царского происхождения, обрученную плотнику, скажи, как даст Господь сие знамение, чтобы она явилась девой рода Давидова, рождающей в доме и отечестве Давидовом, и именно по назначению другого пророка в Вифлееме? Смотрите же, как подлинно Господь сам ответствует за верность слова пророческого. «Дух Святый найден на Марию, и сила Вышнего осени ее». И она прияла в чреве пребывая девою, и, соделавшись матерью сына, тем не менее осталась девою. Чтобы не знающие тайны сего зачатия не могли оскорбить зачавшую, она обручена мужу прежде сего зачатия. А дабы всякому здравомыслящему явно было сие знамение Господне, что дева зачала без мужа, зачатие последовало за обручением, прежде даже не сните сеемо. Матфея 1 глава 18 стих. Прежде нежели Иосиф приял жену свою в дом свой. Иосифу, чтобы он не остался в недоумении, открыть сию тайну и указать сие знамение, послан был ангел. А для прочих, которые не могли видеть и слышать ангелов, не менее ангела верным свидетелем знамения и свестником тайны был сам Иосиф, всем известный как праведный. который потому не мог обманывать людей, и тем еще более не мог клеветать на Бога и на Святаго Духа. Но как сделать, чтобы знамение, уже открывшееся в языческом почти Назарете, дано было по предречению Исаии дому Давидову, чтобы дева, которая по приятии в чреве от Духа Свята и после трехмесячного пребывания в доме одной родственницы до последнего времени чревоношения оставалась жить в Назарете, не помышляя ни о каком путешествии, ни о каком переселении, чтобы она родила вождя Израилева по пророчеству Михея в Вифлееме? Подлинно здесь, как намекает опять Исаия, труд дан Господеве. Исаия, 7 глава, 13 стих. То есть надлежало произвести трудные по человеческому понятию и необъятные дела, чтобы предсказанное знамение совершилось. Дабы Марию, по совету ангела, наконец принятую в дом Иосифов, привезти из Назарета в Вифлеем, достоверно и торжественно показать происхождение сына ее от Давида, к сему избрано средством всенародная перепись. Но как такая перепись в народе Божьем не была в употреблении, даже запрещена была законом, то надобно было народ Божий предать власти другого народа. И так Бог поколебал почти все царства мира и покорил их Риму. Над Римом воздвиг Августа. Августу дал всемирный мир, чтобы полномочия и удобства подали ему мысль, и чтобы от него вышло повеление написать и всю вселенную. Евангелие от Луки, 2 глава, 1 стих. Пред тем временем, когда надлежало родиться сыну Девы. Сия перепись, сколько нечаянно, столько же необходимо, повлекла Иосифа в отечественный ему город Вифлеем. Мария должна была следовать за Иосифом. Земной род Иммануила открывался в то самое время, когда приспело его рождение, и что немногими днями ранее казалось еще несбыточным, он родился точно по предсказанию пророческому Вифлееме. Подлинно все сделано, чтобы исполнилось предсказание, и чтобы сквозь малые и великие дела человеческие видно было единое великое знамение господствующего над ними дело Божие. «Сие все бысть, да сбудется реченное от Господа пророком глаголющим, все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, еже есть сказаемо с нами Бог». При всем рассуждении о точном исполнении пророческих слов, относящихся к Рождеству Господа нашего Иисуса Христа, может кто-либо спросить, почему не столь, по-видимому, точно исполнилось предсказание о его имени? По велику пророк Исаия преднарек ему имя Иммануила, но вместо того ангел повелел нарести ему имя Иисус. На сие, во-первых, ответствую, что если прочие предсказанные подробности о сыне Девы, а в числе их и менее существенные, каково, например, есть назначение места рождения его, сбылись в точности, возможно ли, чтобы Творец пророчества, Дух Святый, допустил оному быть неточным в том, что составляет сущность, дух и цель всех предсказанных подробностей, именно что в сыне Девы сближается с нами Бог, или иначе сказать, что мы им спасаемся? Во-вторых, признаю, что при сличении пророчества о имени Иммануила с событием усматривается нечто неточное по наружности в словах, но при всем не обинуюсь, утверждая, что сия видимая неточность не только не есть недостаток или несовершенство в пророчестве или в событии, но даже принадлежит к совершенству и новым образом открывает божественное происхождение того и другого. Приведите себе на мысль то, что Иммануил и предсказан, и пришел на землю по предсказаниям для верующих. А где вера, там не все должно быть ясно видимо, но должно нечто предполагать сокровенное, поилику вера по апостолу есть обличение невидимых. Послание к Евреям, 11 глава, 1 стих. Открытое же и полное видение не оставило бы места вере. Посему вы согласитесь, что Иммануил по пришествии своим на землю долженствовал быть и столько видим, чтобы его можно было узнать, и столько сокровен, чтобы в него можно было веровать, и чтобы неверующие не могли проникнуть в тайны его и повредить делу Божию, которое совершить ему надлежало. Посему, что пророк открывал верующим в необыкновенном имени Иммануила, то же самое ангел представил миру под покровом, не столь необыкновенного для слуха евреев, имени Иисуса, которые имели уже прежде один судья и один первосвященник, также не без таинства для верующих и также утаенного от неверующих. В-третьих, если не останавливаясь на одном видимом, с помощью веры или прозрения в невидимое, сличим назначенное в пророчестве имя Иммануила, явившееся в событии имя Иисуса, то нетрудно смотреть в них не только точную взаимную сообразность внутреннюю, но и единство. что препятствует нам, человекам, да будет с нами Бог. Грехи ваши, говорит пророк, разлучают между вами и между Богом. Итак, разлучение от Бога и состояние греховное есть одно и то же. Следственно, приближение к Богу и спасение от грехов есть опять одно и то же. Следственно, Иммануил, с нами Бог, и Иисус, Спаситель от грехов, также есть одно и то же. Следственно, и пророчество точно, и событие верно пророчеству. Иммануил есть Спаситель, и Иисус есть с нами Бог. Познаем, христиане, глубокую мудрость сего пророчества и восчувствуем высокое блаженство сего события. С нами Бог во Иисусе, по самому воплощению. Велико в нем естество божеское и наше человеческое не только сближены, но и соединены нераздельно, впрочем, и не слиянно, во единое лице Бога человека, и потому он не стыдится, как говорит апостол, братию нарицать и нас. С нами Бог во Иисусе по искуплению. Велико без Иисуса с нами был грех, который мы и от Адама наследовали, и сами творить не переставали, а всяк, творя грех, раб есть греха. С нами был дьявол, ибо, творя грех, от дьявола есть. Но Иисус, пришедший на землю, жизни своей исполнил закон Божий, который мы нарушали, страданием своим загладил грех, который мы творили, смертью своей умертвил смерть, на которой мы за грех осуждены были, сошествием своим в ад освободил нас от темной власти дьявола, воскресением своим вновь приобрел нам жизнь Божию, от которой мы грехом отчуждены были. С нами Бог во Иисусе по дару Святаго Духа. По велику Сын Божий, пришедший на землю для искупления нас, возвратился на небо, да умолит Отца и иного утешителя даст нам, да будет с нами вовек Дух истины. От Иоанна, 14 глава, 16 стих. С нами Бог через Иисуса в нашем уме и познании. По велику Бога никто же нигде же видя, единородный Сын, сый в лоне Отче, то и исповеда. С нами Бог через Иисуса в нашем сердце и чувстве, по велику Христос вселяется верою в сердца наши, Ефесянам 3 глава, и с тем вместе любы Божия изливается в сердца наши Духом Святым данным нам. С нами Бог через Иисуса во всей нашей жизни и делах, если только мы совершенно предаем себя Ему, по велику тогда живем не к тому мы, но живем в нас Христос, и Бог действует в нас, еже хотите и еже деете о благоволении». С нами Бог через Иисуса, если только желаем того, во всех состояниях и приключениях жизни нашей, так что даже страждем ли, можем с Ним страдать, да и с Ним прославимся. Умираем ли, можем умирать Господеви. А имени Господа нашего Иисуса Христа с нами Бог, христиане, всегда и во всем. Только мы да не пристанем быть с Богом, через памятование о Нем, через молитву к Нему, через веру и любовь, через непрестанные упражнения в том, что угодно Богу и что к Богу нас приближает. Аминь.
Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия.
Восьмого декабря, 10 января по новому стилю, Святая Церковь празднует память священномученика Никодима. Священномученик Никодим, епископ Белгородский, в миру Александр Михайлович Кононов, родился в 1871 году в Архангельской губернии в семье священника. Род Кононовых прослеживается до 18 века, и в нем было много замечательных священников, северных миссионеров. Будущий святитель Александр Кононов окончил Архангельскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1896 году он был пострижен в монашество с именем Никодим и рукоположен в иеромонаха. Тогда же был назначен смотрителем Александра Невского духовного училища, а также смотрителем санкт-петербургских педагогических курсов. За свою деятельность отец Никодим был награжден многими наградами, в том числе в 1901 году он получил от Синода Библию с формулировкой «Поощрение любви его к детям, являемой делом и истиною». В том же году он был возведен в сан архимандрита. Через 3 года отец Никодим был направлен в Калугу на должность ректора Калужской духовной семинарии, а в 1909 году перемещен на должность ректора Аланецкой семинарии. В это время архимандрит Никодим получил благодарность от калужского епископа с формулировкой «за неусыпные труды, понесенные в последнее особенно время по воздействию на взволнованные умы воспитанников, благодаря чему они прекратили брожение и покинули мысль, если не навсегда, то на продолжительное время, не подчиняться законным распоряжениям начальства». Так говорилось в благодарственном слове архиерея. Благодарил архимандрита Никодима и Синод за составление акафиста святому Иоанну Златоусту. Он был напечатан Синодом для церковного употребления. Этот акафист был написан иеромонахом Никодимом, когда он был еще студентом Санкт-Петербургской духовной академии. Однако в то время цензор отклонил текст, примерно в таких выражениях. «Акафист гению должен писать гений, а не какой-то безвестный иеромонах». В 1911 году в Санкт-Петербурге отец Никодим был рукоположен сан епископа, митрополитом московским и коломенским Владимиром Богоявленским. В 1913 году владыка Никодим стал епископом Белгородским, викарием Курской епархии. Все время своей архипастырской деятельности владыка был церковным песнотворцем. Он составил акафисты преподобным Никодиму Кожелезерскому, Трифону Печенегскому и Иову Ущельскому, Соловецкому чудотворцу. Духовный писатель, церковный историк, владыка Никодим был автором книг о подвижниках Архангельской и Аланецкой земли, а также являлся одним из главных составителей многотомного труда «Жизнеописание отечественных подвижников благочестия XVIII-XIX столетий». В 1910 году была опубликована его книга «Старец отец Наум Соловецкий. Подвижник Карел». Кроме этого, им были написаны несколько сборников жизнеописаний святых угодников Божиих Санкт-Петербургской и Вологодской епархии, а также подвижников Соловецкого монастыря. Занимался он и историей старчества. Много потрудился владыка в связи с открытием святых мощей святителя Иоасафа Белгородского. В годы служения в Курской епархии им были составлены 2 молитвы святителю Иоасафу, а также большой труд – «Житие, прославление и чудеса святителя Иоасафа». Под руководством епископа Никодима и при его непосредственном участии были изданы 3 тома консисторских дел, связанных с деятельностью святителя Иоасафа. В Свято-Троицком мужском монастыре воссозданы его покои, создан уникальный музей святителя, обладавший обширным фондом документов. В 1919 году, во второй день праздника Рождества Христова, белгородский владыка прямо в алтаре Троицкого собора был арестован красным комиссаром Саенко за проповеди против грабежа и насилия. По просьбе верующих, требовавших отпустить владыку, местные чекисты освободили его на 1 день, а просивших за него арестовали. Одну из групп верующих, протестовавших против ареста епископа, возглавила жена священника, начальница 2-й женской гимназии Мария Дмитриевна Кияновская, которая была сразу же арестована как руководительница контрреволюционной демонстрации и расстреляна. На следующие сутки епископ был повторно арестован. Через 2 дня после этого, по приказу комиссара Саенко, епископ Никодим был тайно расстрелян и похоронен в общей могиле за городом. После взятия Белгорода добровольческой белой армией через 1/2 года после расстрела епископа, могила священномученика Никодима была вскрыта. Медицинский осмотр останков установил, что кроме наличия несмертельной огнестрельной раны в груди святителя, имеется пролом черепа от удара тяжелым тупым предметом, огромный кровоподтек верхней части головы и пролом гортанных хрящей от душения руками. Святым останкам владыки Никодима были возданы должные почести. Их погребли в Свято-Троицком мужском монастыре близ раки святителя Иоасафа Белгородского. Вы слушали житие священномученика Никодима, память которого Святая Церковь празднует 28 декабря, 10 января по новому стилю.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия». В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
В эти рождественские дни нам важно вспомнить и рассказать другим, что означает этот великий праздник. Евангелие говорит о том, что волхвы, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Эта деталь, которую мы, очевидно, знаем от самой Марии, сохранилась в памяти церкви не случайно. Первые христиане считали ее важной. Она сообщает нам что-то о самом младенце, что нам совершенно необходимо знать. Золотом платят дань царю. Ладан — это благовонное курение, которое употребляется при богослужениях. Смирна — состав, который использовался при погребении. Родившийся младенец есть царь, бог и человек, которому предстоит умереть и быть погребенным. Иисус есть истинный царь, и он приходит, чтобы установить царство Божие. Мы часто понимаем под царством область, которую можно обозначить на карте, а под царством Божиим — некое место, куда отправляются праведники после смерти. Но Священное Писание имеет в виду другое. Царство есть царствование, владычество Бога. В те времена люди страстно ожидали вмешательства Бога в историю. Того великого дня, когда Господь выступит на стороне своего народа, сокрушит его угнетателей и установит царство мира, праведности и изобилия. С одной стороны, это и произошло. Бог не просто вмешался. В лице Иисуса Христа Он лично вошел в человеческую историю. Он действительно установил царство. С другой, царство оказалось не таким, какого люди хотели. Они хотели, как хотят сейчас, избавления от внешних бед, от несправедливости со стороны других людей, болезней, нужды. Но Господь говорит о том, что наша главная беда внутри нас самих. Как сказано в Евангелии, «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, гордость, богохульство, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Несправедливые люди не могут построить справедливого общества, и все попытки сделать это натыкались на одно и то же препятствие – порочность человеческого сердца. Да, римляне, под властью которых тогда находился народ Божий, были жестокими угнетателями. Но главная беда людей была не в римлянах, она была и остается в грехе. Именно грех делает людей враждебными Богу и друг другу. Именно он делает земную жизнь несчастной, и именно он воспламеняет огонь гиены. Ибо люди, которые устраивают ад на земле, тем более устроят его в вечности. Поэтому царство нельзя просто навязать людям сверху. Они должны глубоко перемениться изнутри, чтобы войти в него. И вот Бог сам нисходит на землю, чтобы спасти людей своих от грехов их. Именно как Богу младенцу и приносят ладан. Задолго до его рождения ветхозаветный пророк Исаия возвестил: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепости, крепкий, отец вечности, князь мира». На Рождество это пророчество читается в церкви. Таинственный младенец, который должен родиться, это Бог крепкий, отец вечности. Как новорожденный младенец может быть Богом? Для язычников тут не было бы проблемы. Для них слово «Бог» было не очень большим. Богов было много, и люди могли поклоняться силам природы, выдающимся людям, да и кому угодно. Но в библейском контексте эти слова звучали поразительно. Единственный Бог, которого признает Библия, это Творец неба и земли, всего видимого и невидимого. Не один из, но единый и единственный Бог. Именно Он становится младенцем, принимает на Себя человеческую природу. Церковь называет это событие Боговоплощением, опираясь в частности на слова Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иисус Христос, как единая личность, обладает двумя природами. С одной стороны, Он целиком и полностью Бог, Творец мироздания, Тот, кто создал Его и поддерживает в бытии, как сказано, например, в послании к Колоссянам. «Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое. Престолы, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Предвечный, пребывающий вне времени и пространства. С другой, он целиком и полностью человек, во всем подобный нам, кроме греха. Младенец, родившийся в определенное время, в определенном месте. Волхвы также приносят младенцу Смирну, указывая на его смерть и погребение. Сам Христос позже говорит о том, что цель его прихода — умереть. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. От Рождества начинается путь на Голгофу. «На часе я пришел», — Христос говорит о часе своей смерти. Царь и Бог, Творец мироздания, становится человеком, чтобы прожить трудную жизнь и умереть тяжкой, мучительной и позорной смертью. Зачем? Апостолы много раз повторяют: «За грехи наши, чтобы освободить нас от тяжести наших преступлений и даровать нам прощение и новую жизнь». Он воскрес из мертвых и пребывает с верующими в Него. Он дарует прощение грехов и новую жизнь всякому, кто покается и уверует, и всякий может прийти и присоединиться к Его Царству, сделаться Его подданным, потому что Его Царство уже присутствует на земле. Как сказал Он Сам, не придет Царство Божие приметным образом и не скажут: «Вот оно здесь» или «Вот там», ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. Царство откроется явным образом в день Второго пришествия, но оно уже присутствует среди тех, кто верует в Христа, в Его Церкви. В Рождество мы приходим в храмы, чтобы поклониться нашему Царю и Богу, тому, кто является нашим Царем, сейчас и будет им в вечности.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Посох паломника. В эфире совместная программа радио и паломнической службы «Радонеж», посвященная паломничествам по святым местам.
Сегодня мы отправляемся в Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь. Преподобный Александр Свирский был канонизирован практически сразу по церковным меркам после своей праведной кончины, всего лишь через 14 лет. Такой неоспоримой и несомненной была праведность и святость русского монаха, который сподобился телесными очами зреть Пресвятую Троицу. И мы, живущие в 21 веке, имеем возможность помолиться в Александро-Свирском монастыре, где сохранилась церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная еще в 1533 году самим преподобным Александром, и преклониться пред его святыми мощами. Говорит экскурсовод Ирина Соломатина.
Итак, дорогие паломники, мы с вами приезжаем сначала в город Ладейное поле. И оказываемся мы в Ленинградской области. Место это было известно Петру Алексеевичу Великому очень хорошо, потому что здесь росли замечательные сосновые леса. И в 1702 году он приказал заложить здесь, на реке Свирь, а именно к берегам реки Свирь мы с вами приехали. Итак, приказал заложить на реке Свирь корабельный верф. Дело было серьезное. Привезли сюда почти 1000 семей аланчан, которые были корабельщиками, кораблестроителями. И не случайно именно в это место их привезли, потому что здесь всегда строились старинные корабли лодьи. И место называлось Ладейное поле, место, где строят корабли. И вот уже через год, в 1703 году, здесь, на реке Свирь, появился первый пушечный фрегат «Штандарт», и вооружили его 28 пушками. И вот до 1730 года просуществовала эта верфь, и город был прославлен. А мы с вами с одного берега города Ладейное поле по замечательному мосту пересекаем прекрасную реку Свирь, и вслед за преподобным Александром Свирским шествуем вот к этому удивительному лесу на берегу озера, куда пострижнику Валаамского монастыря монаху Александру было велено прийти и основать обитель. Но, немножко не доезжая до преподобного Александра, мы завернем направо и попадем в сельцо Кондуши. Именно там, в феврале 2007 года, по указанию старожилов в деревне, настоятель монастыря Александра Свирского, архимандрит Лукиан и братья нашли источник и фундамент когда-то разрушенной часовни. До революции здесь была часовня и бил источник святой воды. На старом срубе обнаружили старинную иконную доску. Когда-то здесь была икона. Не знали, что это был за образ. Эту доску не стали уничтожать, а монахиня Надежда Рябкова написала на ней новый образ, образ Пресвятой Богородицы, всех скорбящих радость. И в 2008 году эта икона была написана, часовня новая освящена в честь образа Пресвятой Богородицы, всех скорбящих радость, забил источник святой воды. И вот здесь мы молимся Пресвятой Богородице, набираем святой водички и продолжаем наш путь. В гости к преподобному Александру Свирскому. Александро-Свирский монастырь – это один из крупнейших древнерусских монастырей в северо-западной России. Основан он был в 1506 году. По преданию, в 1484 году сам преподобный Александр, уйдя из Валаамского монастыря, прибудет на берега прекрасного озера и построит здесь маленькую келью деревянную и будет сначала уединенно молиться. Но, как известно, не может быть укрыт вот такой молитвенник от людей. Потихонечку вокруг него соберутся братья. И вот на этих землях по горячей и слезной молитве начнут спасаться многие-многие иноки. А однажды самому преподобному Александру именно здесь, на этой земле, явится Бог, Святая Троица. И не случайно преподобного Александра Свирского зовут нашим русским Авраамом. Ведь всего на земле было только два человека, вот таких же людей, как мы с вами, которые удостоились необыкновенного благословения Божия, видеть своими глазами Пресвятую Троицу. И вот это место сохранилось, в отличие от святой монастыря, которая была поругана и разрушена позже, в богоборческие годы. Место явления Пресвятой Троицы у кельи преподобного Александра Свирского братья монастырской сохранило благоговейно, спрятало, укрыло, и большевики его не нашли. И сейчас над этим местом стоит прекрасная часовня, куда мы все имеем прекрасную возможность зайти и там преклонить свои колени, помолиться. И раньше, в давние времена, обитель преподобного Александра, освященная в честь Преображения Господня, Преображенская территория, освященная в честь Пресвятой Троицы, Троицкая территория, особенно почитались нашими богомольцами, паломниками и молитвенниками всегда были. И сам преподобный Александр и иноки этой обители о Отечестве нашем российском и о государях наших российских. Прославлен преподобный Александр Великий Святых был в 16 столетии царствования Ивана Грозного при митрополите Макарии. Сам же преподобный Александр Свирский родился в этих же краях в 1448 году, недалеко совсем от реки Свирь. Чудесным образом, по молитвам слезным его родителей, появился этот младенец на свет, и при святом крещении имя ему было дано святого пророка Амоса. И буквально с младенческих лет, с первых дней своей жизни, это дитя проявляло особые иноческие устремления, так же, как когда-то преподобный Сергий Радонежский по средам и пятницам молока материнского не вкушал. А уже когда научился ходить, самостоятельно лоб перекрестить мог, вот тогда даже родители удивлялись, как это так, такой маленький мальчик, и так усерден к молитве, так усерден к хождению в храм, так усерден к соблюдению поста. Но только этот мальчик всегда говорил родителям: вы меня не останавливаете, это все большой любви к Богу. И когда он однажды попросился, чтобы его благословили родители идти в монастырь, они ему не разрешили. Но, памятуя о словах Господних о том, что тот, кто хочет быть моим учеником, тот, кто возьмет крест свой и последует за мной, он уйдет в Иламский монастырь, там примет иноческий постриг с именем Александр, там будет подвязаться долгие годы, и сейчас замечательный скит на дальнем острове Святой во имя преподобного Александра Свирского, куда иногда мы паломничками забираемся на кораблике через море, океан, Ладожское озеро, и можем замиранием зайти в ту самую пещерку, где когда-то творил свои молитвенные подвиги преподобный Александр. Именно оттуда, с этого святого острова, он и уйдет потом сюда опять, на берега реки Свирь. К сожалению, в 1918 году монастырь был разрушен, разграблен, преподобного мощи были поруганы, и как в 1919 году была разработана целая операция о том, как были бы преданы поруганию мощи всех святых, и особое такое тщание проявили богоборцы к тому, чтобы стереть из памяти людской вообще память о многих святых. Так подверглась вот такому поруганию великая святыня Александра Свирского монастыря, мощи преподобного Александра. Но столько было принято усилий, чтобы и мощи эти запрятать, и след вообще, чтобы был затерт, и чтобы никто уже не вспоминал про преподобного. Но все возможно Богу. И когда в 1997 году первые иноки появляются здесь по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, в 1997 году сюда приходят настоятели два послушника. Приехали они из Петербурга, это был сам Романов Лукиан Куценко и его духовные чада. И вот им очень трудно пришлось в первое время. Келий не было, было очень холодно, спали в пустом холодном помещении, печь потопили, но тепло тут же выдувалось, улетучивалось, и хватало его ненадолго. А в храме было так холодно, что во время богослужения от холода сводило руки и горло. И вот тогда очень мало кто верил в то, что монастырь будет когда-то возрожден. отдали монастырю сначала только небольшую территорию, бывшую Преображенскую территорию, а на Троицкую территорию, там, где был поставлен храм по повелению самого Бога во имя Троицы, там разместилась психиатрическая больница. И она существовала там вот буквально до последнего времени, всего несколько лет назад. Ее уже окончательно вывели с территории монастыря. Так вот, в первые же годы возобновленной жизни монастыря Александра Свирского однажды приехала туда делегация. И вот рассказывает одна из паломниц, которая оказалась тогда в этой делегации. Это были люди из управления культуры, директора различных музеев. И вот эта паломница, которую звали Вера, она тоже была в те времена директором одного из музеев. Встречал сам иеромонах Лукиан, он рассказывал об обители и показывал вот эту разруху, запустение, которые старались как-то благоукрасить и привести в приличное состояние новые насельники монастыря. Гости слушали, кивали головами, а про себя все думали. Мечтатель, молодой еще, жизни не знает. Как такую махину от разрухи поднять? А потом, спустя 5 лет, вот эта женщина, раба Божия Вера, появляется опять в монастыре и увидела белый храм, подстриженные газончики, мощь преподобного Александра в храме. И поняла, а ведь он тогда, настоятель Лукиан, был прав. Он верил в то, что монастырь будет восстановлен. Еще одно было указание свыше о том, что восстановление монастыря – это дело Божье. В один из дней отец-настоятель получил странное письмо. К нему сначала отнеслись очень так осторожно. Было сказано, что по предсказанию валаамских старцев, как только будет открыт монастырь, тут же будут найдены мощи преподобного Александра Свирского. Поскольку о месте нахождения преподобного вообще ничего не было известно, это письмо все-таки оценили как некоторый знак и поняли, что надо приложить усилия. Есть специальная книга о том, как долго искали мощи, о том, какие приложили старания монахини Тервиничи и монахи Александра Свирского монастыря. И вот случилось замечательное событие, когда в военно-медицинской академии Санкт-Петербурга мощи были обретены. Все очень волновались, правильно ли определили, и служили акафист, и молились. Преподобный отец Александр, моли Бога о нас, и вдруг мощи стали обильно мироточить. И это был самый добрый знак, это я вас слышу. А потом был составлен в 500 страниц большой научный отчет об обследовании, как тогда написали, экспоната анатомического музея военно-медицинской академии. И начальник академии тогдашний поставил на этом труде свою резолюцию о том, что исследуемый объект следует признать святыми мощами преподобного Александра Свирского и передать их церкви. И сейчас преподобный Александр нас встречает в Александра Свирском монастыре и всех-всех нас ждет. И мы будем очень рады, если вы с нами отправитесь туда, к реке Сирис, к преподобному Александру Свирскому. А еще хочется сказать о небольших изменениях в монастыре для тех из наших паломников, кто уже бывал и с любовью приезжает не раз к преподобному Александру, его обитель. Настоятель Александра Свирского монастыря, архимандрит Лукиан Куценко, который и начинал восстановление монастыря, при котором были обретены мощи преподобного Александра, 16 октября 2011 года в храме Христа Спасителя в Москве святейшим патриархом Кириллом был хиротонисан в епископа Благовещенского и Дындинского. И теперь владыка Лукиан служит в Амурской области на Благовещенской кафедре. А в 2012 году архимандрит Цеслав также был хиротонисом во епископа Владимиропольского, теперь он викарный епископ Санкт-Петербургской епархии и является также настоятелем Александра Свирского монастыря.
Говорит иеромонах Игнатий.
Смысл паломнической поездки не только в Александров Свирский монастырь, но вообще всякой паломнической поездки в том, что это сродни богослужению, это действие. А в наше время всякая паломническая поездка – это просто название паломнического туризма. Вот. На самом деле паломничество – это немножко другое, это более глубокое действие христианина. Но для нашего времени и это тоже хорошо, потому что люди едут уже осознанно к святыне. Пусть для начала это происходит на таком уровне, очень таком, больше любопытства, чем понимание, что такое христианство, что такое монашество. Но с чего все равно надо начинать, и это начало очень хорошо, что-то происходит. Но в дальнейшем он должен понять, что паломничество, я еще раз повторюсь, это богослужение, сродни богослужения. Недаром древние паломники, пилигримы, они ходили по святым местам пешком, подвергались нападению от разбойников, испытывали голод, холод и так далее, но они шли с молитвой. То есть для них, прежде всего, это действие, физическое действие, оно было сопряжено именно с молитвой. Иисусова молитва, прежде всего, конечно. Иисусова молитва, она наполняла сердце паломника, и уже как, когда он приходил в святое место, то это был как некий апофеоз его движения к Богу. Такое вот внешнее, земное движение. И, конечно, наши люди в наше время, к сожалению, уже не обладают той физической силой, той решимостью, которая была свойственна отцам. Ну, может быть, это еще потому, что не хватает веры, не хватает глубокого понимания, что такое Евангелие христианства. Поэтому, конечно, мы едем. Но и даже и в пути, когда мы едем в автобусе, мы также можем наполнять свое сердце благочестивыми размышлениями о Боге, о святых. Тем более, что Свирский монастырь – это особое таинственное место, где почивают мощи преподобного Александра Непременного. И также есть место, где ему явилась Святая Троица в виде трех ангелов, как в древности Авраам. И поэтому, конечно, мы, приезжая сюда, мы должны искать именно вот этого наполнения божественного, наполнения своей души. Потом уже с благодати человек приезжает к себе домой и как бы раздает близким своим. Мы боимся, когда на нас нападают наши родственники, наши близкие, и начинают нас выводить из вот этого состояния. Это правда, это действительно очень страшно, когда ты наполнен, и вдруг тебя расхищают. Но это еще и говорит о том, что мы еще с вами не стяжали того духа, духа кротости, духа любви. Значит, это просто сигнал нам, что мы должны работать над своим духом, над своим сердцем. По слову Серафима Саровского, «Стержи дух мире, и тысячи спасутся вокруг тебя». Поэтому наши близкие требуют от нас этой благодати, требуют, выманивают нас по-разному, потому что они сами хотят, им тоже это необходимо как пища, как воздух. И мы должны стать таким источником, который распределяющим эту благодать. Поэтому надо со всей серьезностью отнестись к поездке в монастырь, чтобы это не было для нас просто развлечение. Это труд.
Говорит паломница из Санкт-Петербурга Евгения Петрова.
Мы приехали в Александро-Свирский монастырь в самом начале весны. Был конец марта. Такая дорога скучная, нудная, север такой голый, совершенно сырой, проморгший ветер. Когда мы вышли в Александро-Свирском монастыре, мы оказались совершенно необыкновенном месте, совершенно белый вокруг снег, белые стены монастыря, яркое солнце, голубое небо. Ну, просто я как визуальный человек, для меня это было очень важно. Просто в совершенно чистейшем месте. И служба только-только начиналась, и над всей вот этой чистотой, необыкновенной, особенно после нашего Питера, серого, такого мокрого, вечного, сырого, вот это необыкновенное присутствие чистоты, но все над этим развивалось пение мужского монастыря, мужского хора монастырского. Было просто необыкновенно голубое небо. И прям такое ощущение, что присутствие благодати прям такой вот настоящей, необыкновенной чистоты, прям до слез. И монастырь стоит над озером, то есть под стенами монастыря. Белое пустынное замерзшее озеро вдалеке, где-то такая маленькая часовенка стоит там за лесом. Но то, что ты находишься сразу везде, и в монастыре, и вот в этой чистоте, просто-таки необыкновенно. Литургию простояли, то есть воскресную службу. Нам очень повезло, еще как раз паломников не было, не было никого вообще вокруг. Только братья мужского монастыря, голоса, снег, красота. И в храме, конечно, мы к батюшке подошли, к Александру Свирскому, молились, и такое ощущение тоже было, то, что меня слышат. И вот все, что я просила, я была услышана, все, я знаю, что я была услышана. Мне поэтому очень приятно туда заезжать, просто с благодарностью уже. Когда мы мимо приезжаем, мы стараемся там всегда заехать, просто с благодарностью. А потом уже как заезжаем, уже даже не важно, в какую часть времени мы пойдем, потому что надо там выехать вовремя, чтобы не попасть, там где пробки. Ну, не важно, в какое время мы попадаем. Все равно вот это вот первое ощущение присутствия чистоты вокруг всего немножко тебя касается приятно. Поэтому теперь, когда мы заезжаем, даже если мы не попадаем там на всю службу, литургию, чтобы там... Просто приехать и поблагодарить, это уже очень важно, значимо получается в моей жизни. Но это самое яркое, потому что вот есть все-таки такой визуал больше, а тут такая гармония получилась. Уже было все не важно, все. Вообще никак не важно. Мы приезжали и весной, и летом уже приезжали, когда уже не было снега, зелень была, и шум весны, и птицы, летний гомон, и паломники. Это все уже все было неважно. Это вот первое ощущение чистоты, оно присутствовало везде. Сколько мы там не были, рака сама, она стеклянная, она была закрыта. Ну, то, что, да, это мощь, то, что я вижу руку там, человеческую совершенно ногу, ну, то, что открыта, да, часть тела, что я знаю, что она там 500 лет, я знаю, что ездили там все великие князья всегда поклоняться и молиться батюшке Александру Свирскому. Всю эту историю я знаю, но это меня не удивило совсем никак. Меня больше поразило то, что вот все, что я говорю... Я говорю, мне слышат. Вот это больше меня поразило. А к мощам, сколько мы не ездили, не удалось именно приложиться к самим мощам. Ну, не то, чтобы как-то никогда не просила открыть. Ну, мне кажется, это было не важно. Я не знаю. Мы даже при этом один раз приехали, они были открыты. Ну, такой ажиотаж и суета, как-то мне не хватило сил, смелости. Да, в этой суете я не видела смысла к открытым мощам. Уже подходить. Я подождала, когда, наоборот, все уйдут, и спокойно опять подошла уже, когда не было никого. Ну, это было просто по мне. Все же по-разному молятся, там, что-то хотят. Да? Ну, конечно, мы с дочкой, к святой водичкой, мы там всем родным привозим. Место, где мы Троица являлась. Еще меня очень поразило то, что там в Карелии очень много седых храмов. Седых 16-15 век, они нетронутые. И очень малолюдное, малонаселенное место. И братья Александра Свирского монастыря, они дают автобус, расстояние до 80-100 километров между этими храмами. Приезжает автобус, священник, он собирает всех этих бабушек несчастных, единственных, там, которые живут в снегах, там, гигантских, 2 метра высотой. Они их собирают, отвозят в эти храмы, служат там, и потом также развозят. Таким образом, вот, все эти люди, кто охвачены вот одним дыханием, 100 километров расстояния, на самом деле. И между этими деревушками, и там очень много этих храмов. И жив, только такие непряничные, жилые. Они так на излучинах рек стоят. Ощущение такое константы настоящего человека. И то, что братья так охватывают, просто понятно, что там тяжело жить в этих снегах, в комарах безумных. Но они это делают, возят. Эти бабушки живут этим, ждут этот автобусик с батюшкой. Знают, что их там отпоют, что им нужно. Им же надо знать, что их отпоют. Им надо за своих там умерших всех родственников помолиться. Они это делают очень много. Это все там, благодаря наверное, Александру Свирскому. И так уже мы привыкли, что мы уже даже говорим о нем. Выходи, покажу вам про человеки. Батюшки надо поверить, батюшки. А то, что это мощь, там, святого монастыря, как-то все слилось в единое. Ну, может, я, конечно, фантазию могу, что я не знаю. Личное ощущение просто больше.
по вопросам организации паломнических поездок по святым местам России и других стран мира вы всегда можете обратиться в паломническое бюро «Радонеж» по телефону 8-495-380-41-20, 8-495-380-41-20.
Вы слушали передачу «Посох паломника», совместный проект радио и паломнической службы «Радонеж». Программу подготовила Вера Прохорова. Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование «Радио Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа – религиозная организация, православное братство, Радонеж, Радонеж в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получатели платежа, 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!